Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Добрый вечер, уважаемые радиослушатели. Радиостанция «Радонеж» в прямом эфире. У микрофона Максим Александрович и Емельянов Лукьянчиков. Ну, в первую очередь я хочу вас поздравить с наступившим вот сейчас уже праздником усекновения честные главы святого славного пророка и предтечи крестителя Господня Иоанна. И сегодня у нас с вами 125-й выпуск программы «Ради русского царства великого», который посвящен вашим отзывам и пожеланиям. Первую подобную программу в этом цикле я провел 6 февраля 2014 года, вторая прошла 15 января текущего года, и сегодня третья. Вообще, я думаю, что вот такую передачу, отдельно посвященную вашим звонкам, вашим вопросам, предложениям, отзывам, ее нужно сделать регулярной, каждые полгода. Потому что, например, в этом текущем 15-м году у меня были такие циклы программ, которые вот в течение часа эфирного плотно я так рассказывал на различные темы. Вот 5 передач о Борисе Годунове, да, 4 передачи о китайцах, о том, как, что ожидать китайцам, вернее, что ожидать России от китайцев, да, 2 передачи из цикла «Полярная Одиссея», «Литературное путешествие». И во всех этих случаях, как и во многих других, был такой плотный текст, плотная информация, которую мне хотелось вам донести до вас. И там за 5-7 минут до конца эфира уже я заканчивал говорить, и тогда начинались ваши звонки. И очень обидно и жалко, когда еще звонки есть, а приходится их сбрасывать, потому что уже закончился час прямого эфира, начинается час эфира в записи. Ну и вот сегодня у вас есть возможность как раз то, что вы не сказали, сказать, спросить и пожелать. Мне было бы очень интересно узнать ваше мнение о прошедших передачах, что понравилось, что, может быть, не очень, что вызвало вопросы, постараюсь на них ответить. Какие темы, их продолжение вам хотелось бы услышать в эфире вот моей передачи? Каких гостей имеет смысл пригласить вновь или впервые? Предлагайте, пожалуйста, новые темы передач, новых гостей. И телефон прямого эфира 8-495-959-59-39. Конечно, вот тот же цикл «Ответ дилетанту» или «Правда о Борисе Годунове», где уже на протяжении 5 передач я пытаюсь развеивать мифы об этом государе. Мне было бы, например, очень интересно узнать от вас, уважаемые радиослушатели, а те, кто слушал эти передачи, что-то изменилось в вашем сознании, в вашем представлении о Борисе Годунове? То есть вот то, что вы услышали, поменяло вашу точку зрения каким-то образом? Или вы вообще раньше о нем ничего не знали там практически? Или знали, но не поменяли точку зрения? Ну вот как-то вообще, какая у вас реакция на то, что вы слышите по отношению к этой теме? Точно так же, как и другая тематика, вот эта китайская, и полярная, и многие другие. По историческим темам, по теме «Семь шагов к выживанию». Звоните, пожалуйста, я с удовольствием вас послушаю. Конечно, любой ваш отклик, отзыв, коль скоро он искренний, мне очень важен. И я знаю, что так оно и есть, что те, кто мне пишет, звонят, это люди, которые меня слушают и в чем-то согласны, в чем-то не согласны вы бываете. Но самое главное, что я нахожу живой отклик. И хотел бы сейчас сказать о том, что вот помимо звонков в студию сейчас по телефону 8-495-959-59-39, каким образом вы еще можете со мной связаться? Конечно, это сайт radonezh.ru, где буква «Ж» русская передается латинскими «H» и, вернее, «G» и «H», да, двумя буквами «G» и «H». Вот на сайте radonezh.ru там есть раздел «Персоны», его все время переименовывают, то персоны, то авторы, но не запутаешься на самом деле, потому что вверху это меню, и там вот заходите, обнаруживаете мою фамилию Емельянов Лукьянчиков, и таким образом выходите на мою страничку, где можно ознакомиться с моими передачами, послушать их в записи через интернет, скачать их, послушать на электронной книге, там, на телефоне, на мобильном, как угодно, послать другу, да, и вот эти самые передачи прокомментировать на сайте Радио Радонеж. У нас есть все возможности для того, чтобы это делать. К сожалению, конечно, я сказал все возможности, а потом сначала сказал, потом подумал, что, в принципе, конечно, хотелось бы больше возможностей. Нету таких антиспам и стоп-функций, которые хотелось бы. Модераторство у нас тоже хромает. О чем речь? То, что мы-то открыты вам всей душой, да? Я думаю, что те, кто меня сейчас слушает, вы нам тоже всей душой открыты. Но есть и роботы всякие, и живые люди, которые просто любят только поругать и какой-то негатив внести в эфир, в обсуждение. Вот, как говорится, хлебом не корми, дай поссориться, да? Как в известном анекдоте, у тебя там... Чего ты идешь на базар? Ну, мясо есть? Есть. Рыба есть? Есть. Это есть? Есть. Да все есть. Чего ты идешь на базар? А, поссориться. Вот таких, конечно, людей мы не ждем на нашем сайте, как и в нашем эфире. Но понятно, что они всегда будут. Мы спокойно это воспринимаем. А вот искренние отзывы всегда пожалуйста. Как еще помимо сайта Радио Радонеж, где вы можете оставлять отзывы, конечно, паки-паки упомяну свои странички в социальных сетях. Это Одноклассники, ВКонтакте, Фейсбуке. Вот. Всегда вы можете зайти и на публичной стене что-то прокомментировать, либо написать мне личное сообщение. Я единственное не могу обещать, что я скоро отвечу. Но, как правило, в течение там, недели или чуть больше я стараюсь отвечать всем, кто мне написал. И таких писем много, и мне очень радостно то, что они приходят, потому что, ну, честно скажу, я вот с 2007 года работаю, неправильно по-русски будет, тружусь, служу, если хотите, на радиостанции «Радонеж», потому что работают рабы, мы с вами люди свободные, да. И с 2007 года, когда я делал передачи в записи, это было прекрасно. Это был прекрасный, с моей точки зрения, цикл «Акценты», другие циклы. И мне приходили письма, вот такие бумажные почты, было другое общение. И до сих пор я слышу отзывы. Но все-таки это не совсем то, что прямой эфир. Прямой эфир – это такой формат, как теперь принято говорить, общение с аудиторией, с радиослушателями в данном случае, который позволяет более... тесно, плотно, как-то так, наладить вот это общение с вами. И это прекрасно совершенно. И большинство моих программ, они носят вот такой исторический, историосовский, мировоззренческий характер, то есть не имеют привязки к какому-то конкретному новостному поводу. А от того, вот от этой непривязки к новостям, они и не устаревают сразу после своего выхода. Они актуальны. Как бы к ним ни относиться, там, конкретный человек, да, не устаревают, потому что я стараюсь говорить о вечном, по крайней мере, о важном. И, конечно, очень такой инструмент для прослушивания уже прошедших программ, на которые хотел бы обратить ваше внимание, и там же тоже отзывы, опять-таки, можно оставлять. Это вот моя страница на сайте Радонеж, я про нее уже сказал, но, что важно, я сегодня, вот буквально сегодня, добавил на мою страничку 20 новых программ. То есть описание, кто гость, какая тема, или если гостя нет, какая тема. И ссылки на сайт, откуда опять-таки скачать, прослушать можно. Вот эти 20 новых программ, которые вышли с января текущего года, с нашей предыдущей с вами беседы вот в таком формате. То есть беседы, посвященные отзывам, замечаниям, пожеланиям, предложениям и вопросам вашим. И на моей страничке на сайте Радонежа там сейчас доступен полный список всех моих программ, которые на данный момент вышли, и уже те циклы, которые я не веду, «Акценты», «Святыня Отечества» и другие. И вот текущий цикл радиопрограмм «Ради русского царства великого». Там такая табличка, я ее давно уже составил, и пополняю. Номер порядковой программы, гость, если он присутствует, информация о нем, тема эфира, дата, время выхода в эфир, ссылка на прослушивание и скачивание. Ну вот уже более 200 программ и почти 200 часов звучания это там в наличии, можете пользоваться. Собственно, изначально для меня это подтолкнуло меня к созданию вот такого полного списка моих программ со ссылками, то, что энное количество людей еще несколько лет назад меня просто спрашивали о том, что хотелось бы, во-первых, на сайте Радонежа ориентироваться более так споро, да, а и во-вторых, просто в каком-то одном месте иметь список всех моих программ для прослушивания и скачки, потому что это удобно, можно ехать и в машине, и в каком-то общественном транспорте, находиться где угодно, там слушать посредством различных средств и способов передачи информации, слушать в записи. Я знаю, что очень многие слушают записи, и те, кто за Уралом нашей необъятной страны, и те, кто за пределами ее, и те, кто просто сейчас вот с 7 до 8 вечера по московскому времени, по четвергам, трудится или каким-то образом другим занят и не имеет возможности послушать в прямом эфире эту передачу. Поэтому, пожалуйста, radonezh.ru. Авторы Емельянов Лукьянчиков, на моей страничке все это можно найти. Также там доступно множество теле- и видеопрограмм, в которых я принимал участие, всего их более 50, а на данный момент можно посмотреть уже более 30, то есть те, которые или до меня, или мной были выложены в интернет, там на YouTube и другие ресурсы. Поэтому, соответственно, картинка, то есть, скажем так, телеверсии радиоэфира там тоже присутствует. Потому что я очень часто говорю на радио и телевидении на одни и те же темы, там получается по-разному, это не какой-то там дубль или сам плагиат, да, но интересно послушать и посмотреть и в таком формате, и в таком. Я напоминаю, что у микрофона Максим Емельянов-Лукьянчиков. Вы слушаете программу «Радио Русского Царства Великого», прямой эфир. И вы можете звонить мне по телефону 8-495-959-59-39. И вот сегодняшняя передача, она посвящена вашим отзывам, вопросам и пожеланиям. Все, что вы хотели бы сказать о моих конкретно передачах, естественно, я за весь Радонеж не скажу и не имею права и возможности и желания. А вот что касается «Радио Русского Царства Великого», звоните, пожалуйста. Хочу еще сделать такое объявление, что прекрасная возможность пообщаться нам с вами – это тот вечер, на который я хочу вас пригласить 27 сентября. В воскресенье в 18 часов в московском храме Покрова в Ясенево я буду выступать и отвечать на вопросы, там уже по теме выступления, да, то есть сегодня более широкий, наверное, круг вопросов можно обсудить, а 27 сентября по теме. Мы с вами в прошлом году, тоже в сентябре, встречались. Там же, в Ясенево, такой достаточно большой и очень красивый храм в византийском стиле, с мозаиками. Когда пришло, там, ну, я, как говорится, по головам не считал, да, и, ну, более 200 человек, по крайней мере. И в этом году, 27 сентября, тема моего выступления, она будет звучать следующим образом. «Антитроица апокалипсиса». Я постараюсь осветить следующие вопросы. Вот те, которые упоминаются в книге «Откровение Иоанна Богослова», личности, дракон, лжепророк и антихрист. Кто это такие? Апокалипсис глазами науки. Как его можно увидеть? Что такое грядущий цезаризм? Грядущее правление? Идеология будущего. Не будет ли это идеологией будущего, апокалипсиса, человека Божия, или, говоря по-гречески, антрополатрия. Попытаюсь ответить на вопрос, почему невозможны всевозможные православные измы. то есть православный либерализм, христианская демократия, православный фашизм, православный социализм, коммунизм, вот это сейчас очень такие популярные словосочетания, все больше и больше они мне режут слух, и не только мне, и, к сожалению, паки и паки приходится об этом говорить. Почему они невозможны? Почему православие, христианство, традиции несовместимы с либерализмом, либеральной демократией, фашизмом, нацизмом, социализмом, коммунизмом? На этом вечере также буду говорить о том, что традиции и традиционное общество – это буквально по ту сторону современности. Это, к сожалению, как бы мы ни стремились, это очень далекое от нас явление и в историческом плане, и в каких-то других планах. Отталкиваясь от знаменитой пословицы «Бог любит Троицу», где Троица с маленькой буквы, то есть вообще троичность, да, пройдем с вами по следам Ильи Муромца и попытаемся понять, что такое управляемый хаос, то есть каким образом готовится престол для Антихриста. Вот все это подзаголовки той общей темы «Антитроица апокалипсиса», на которой я буду говорить 27 сентября. И этот вечер, он одновременно будет представлением презентации, как теперь говорят, моей новой книги «Распятая радуга. Россия и Европа на пути к апокалипсису», которая вышла в этом году в издательстве «Русский мир». Вход на встречу свободный, то есть безвозмездный. Проезд до станции метро Ясенево, выход из последнего вагона от центра, далее 1 километр пешком по улице Айвазовского в сторону кинотеатра «Ханой». Ну, там можно не идти этот километр, потому что пешком можно проехать 2 остановки на троллейбусе, например, да. Такой официальный адрес храма – это Литовский бульвар, дом 7А. Литовский бульвар, дом 7А. Но в реальности он расположен, как это часто бывает, не совпадает фактически адрес с юридическим, да. Расположен на улице Айвазовского между домами 7 и 8. Проще все это, в принципе, наверное, узнать по телефону храма 8-495-425-28-81. 425-28-81. Итак, жду вас 27 сентября в 18 часов. Кстати говоря, в прошлый раз, когда вот в прошлый четверг я объявил впервые об этой встрече, мне какими-то путями, я знаю, какими, написал человек, которого мама попросила его, значит, чтобы он уточнил, когда и где будет эта встреча в Ясенево, да, потому что не успели зафиксировать информацию вот из радиоэфира. Он написал, я ему ответил, и, как потом я понял, мой собеседник, Константин, да, он в поисках моего электронного адреса, скажем так, нашел некоторую информацию о том, что я сейчас ищу. Какую информацию я сейчас ищу? Ну, я там в социальных сетях написал о том, что вот в рамках подготовки там некоторых трудов своих, да, я занимаюсь, скажем так, реконструкцией детства, то есть круга чтения своего, то есть того, что на меня повлияло в детстве, в выборе вот, профессии историка, в выборе других тем, которыми я занимаюсь. И в том числе, конечно, эти книги, они повлияли на то, что я в детстве рисовал там маслом, карандашом. И вот эти рисунки, они не все у меня сейчас уже вот во взрослом возрасте ассоциируются с конкретными книгами. И мне стало так интересно разобраться, в чем, собственно говоря, что меня подтолкнуло там в 7-10-летнем возрасте написать вот эти фрегаты, линейные корабли, пинасы, которые я написал. И вот я об этом написал в интернете, в том смысле, что ищу информацию, помогите по картинкам, по моим рисункам сориентироваться, найти книжки, вот эти книжки. И Константин, который вот мне написал после предыдущего выпуска четвергового по просьбе его матери, он мне как раз помог и сориентировал меня, навел на сайт в интернете, где мне, в свою очередь, помогли найти ту книгу, с которой я срисовывал свои детские рисунки. Вот, видите, пути Господни неисповедимы, и почему в том числе сейчас я об этом говорю, привожу этот пример, потому что уже, ну, не с числа, действительно, таким примером, когда мы с вами общаемся вот на радио, на телевидении, вы читаете какие-то мои труды в печатном виде или в интернете, И потом завязывается наша беседа, переписка, иногда это переходит в личное знакомство. И, знаете, я просто счастлив, уважаемые радиослушатели, тем, что это есть. Что у меня есть вы, что как бы есть это общение, потому что действительно это дает очень много для какого-то такой включенности, вовлеченности в нашу современную отечественную реальность. Вот. И самое-то главное, что кто слушает радио «Радонеж», да, у нас замечательные радиослушатели, вы замечательные радиослушатели, и с вами очень приятно общаться. Ну, собственно говоря, вы можете звонить по телефону 8-495-959-59-39, 959-59-39. Вот сегодня моя передача посвящена вашим отзывам, пожеланиям, вопросам. Что-то пока вы стесняетесь, но я знаю, что позвоните. С удовольствием приму ваши звонки. Теперь мне хотелось бы рассказать о том, анонсировать, какие передачи и циклы ждут вас в текущем году и, возможно, в следующем. Потому что, к сожалению, я не всегда могу с точной привязкой там, к датам говорить о том, какая передача когда выйдет. Анонс, как правило, он незадолго до самой передачи бывает уже четко привязанным. Вот из тех тем, которые вы предложили мне в прошлых передачах, то есть те темы, которые вам интересны, с которыми я согласился, что надо об этом поговорить, это следующее. Во-первых, различные переводы Библии на славянские и русские языки. Обязательно будем об этом говорить. Во-вторых, это годуновский стиль в архитектуре, в первую очередь в храмовом строительстве, в храмоздательстве, да. Хотя, конечно, есть годуновский стиль и в иконописи, и в книжной миниатюре, и так далее, и так далее. Может быть, когда-то и к этим темам обратимся, но сложно объять необъятное. И все-таки сейчас я готовлю передачу по годуновскому стилю в архитектуре. Кстати, я слышал о том, что в конце года, вот сейчас осенью, ближе к зиме, в музеях Московского Кремля планируется какой-то проект, связанный с Борисом Годуновым, с годуновским стилем. Надо будет подробнее узнать об этом. Надеюсь, что это будет не очередная мифологизация нашего сами сознания по проторенной такой дорожке негатива об этом государе, а то, что, ну, какой-то позитив, и не просто там вот такое себе будут установку делать создатели этого проекта, что вот будем говорить только хорошо, только хорошо, только хорошо, да, как мантра какая-то. Нет, не в этом смысле, а в том смысле, что образ у него реальный, фактически, исторически-то позитивный. Вот он искажен уже позднейшими временами. Ну и вот музей Московского Кремля, там такие богатейшие фонды, хочется надеяться, что будут показаны и вещи Бориса Годунова личные, то, что сохранилось, да, и будет рассказано о нем, может быть, в каком-то таком ключе, в котором еще, ну, пока или не говорили, или говорили мало. Хочется вот это все услышать. Уж сам Бог велел музеям Московского Кремля такие замечательные выставки готовить, и я знаю, что они это делают, у них это бывает. Следующая тема – это выдающийся русский любомудр Кирик Новгородец. Вот тоже меня радиослушатели вы просили об этом поговорить, и Бог даст, я это собираюсь сделать. Что касается циклов и постоянных гостей, то есть каких-то более-менее постоянных передач, тем и тех гостей, которых я уже приглашал, кто я хочу из этого повторить и продолжить. Ну, я планирую вновь пригласить игумена Кирилла Сахарова, настоятеля Московского храма Николая Чудотворца на Берсеневке, на Берсеневской набережной, и поговорить с ним про устав о поклонах. Ну, вот я думаю, что вы сами знаете, что у нас с вами в храмах зачастую крестное знамение кладется и поклоны кладутся, ну, по принципу, кто захочет, как захочет и когда захочет. Какое-то броуновское движение во время службы происходит. Лучше сказать без иронии евангельскими словами, что люди мечутся, а аки овцы, неимущие пастыря. Пастырь-то есть. Так в чем же дело? Ну, я думаю, что дело в просвещении. Вот как раз в том, чем я пытаюсь заниматься, в том числе по отношению к уставу. Есть совершенно четкий устав о поклонах. Вот о нем мы с вами и будем говорить в одной из последующих передач. Конечно, наша с вами жизнь, вот традиционная, если посмотреть так традиционно, да, традиционными глазами, она довольно четко регламентирована традицией, что можно, что нельзя, а если можно, то когда и так далее. Потому что в зависимости от календарного круга, у нас же к нему привязано и сад, и огород, и, естественно, пост, и семейная жизнь, и то, что у нас с вами на столе. Все завязано на церковном календаре. И наше с вами поведение тоже. И я вот надеюсь, что, конечно, большинство радиослушателей уже вышли из того возраста, когда любая дисциплина, какой-то порядок, форма, они воспринимаются как то, что нужно скинуть, растоптать, от этого избавиться, какой-то в пользу какой-то либеральной свободы. Да? Напротив, как раз вот эта регламентация, эта дисциплина, этот устав о посте, устав о поклонах и тому подобное, они дают нам с вами настоящую свободу, то есть свободу, традиционно понимаемую, как ее понимали наши с вами предки и на Руси, и в Византии, и в других местах. Это свобода от греха. И вот свобода от греха как раз она в том числе доставляется уставом о поклонах. Вот я сейчас обратил внимание, что Таисия Владимировна, замечательная наша, которая принимает вас, когда вы приходите на радиостанцию «Радонеж», и вы с ней беседуете, вы ее в лицо знаете, я надеюсь, и по имени прекрасно знаете, она сейчас принимает уже второй звонок, где радиослушатели очень активно что-то говорят, но стесняются это сказать в эфир. Вы не стесняйтесь, пожалуйста, говорить в эфир, вы говорите мне это во всеуслушание. А просто вы очень много времени занимаете, когда вот так подолгу разговариваете по телефону. Есть и другие радиослушатели, которые хотят с вами побеседовать в прямом эфире. Вот, собственно, сейчас, видимо, есть телефонный звонок. Добрый вечер, говорите, пожалуйста.
Ой, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Максим Александрович.
Так, я вас слушаю, говорите, так, пожалуйста.
Да. Вы знаете, что я... Ой, я уже там женщине вашей все сказала, но хочу еще раз вам сказать. Значит, во-первых, я благодарна вам за ваши все передачи. Вот и в части путешествий этих по северу. И вот по поводу Годунова. По поводу Годунова я говорю, что я и раньше у меня к нему отношение было очень даже нормальное. А сейчас вы меня просто укрепили в этом. Понимаете, у меня вот просто благодарность вам за то, что вы нас просвещаете. Спасибо большое. А вот насчет северных, можно сказать вам
да,
насчет
конечно,
северных?
Конечно.
Вы знаете, когда вот рассказывали все, я сразу вспомнила книжечку, я еще купила, по-моему, от советские времена были, но такие уже у нас вот это все началось здесь. И я ехала в электричке по Казанской дороге, и мужчина предлагал книжечку, называется «Полярный дневник», автор Александр Кузнецов. Угу. Вот я ее прочитала, это, вы знаете, просто я была в восторге от этой книги, в восторге от мужчин. Во-первых, у меня такое уважение, думаю, какие же мужчины бывают.
Такие образцы для подражания, да?
Да, вы знаете, просто вот как-то даже меня тоже укрепило, какая-то за человека даже, какая-то гордость такая, думаю, какие же люди бывают. Я ее даже дважды уже перечитала, и с таким восторгом, сразу, когда вы вот рассказывали, я думаю, как бы про эту книжечку, вот про этого человека, может быть, его уже нет в живых, потому что это с ним случилось в 51-52 году, вот это все с ними случилось, а не полтора. Полтора года на льдине, в общем, путешествовали, их оторвало, они были метеорологи. И потом к одному острову их прибило, потом с острова с этого опять путешествовали. В общем, это такие перипетии у них были интересные. Вот мне хотелось бы, может быть, и про него как где узнать.
Спасибо, вот. Спасибо вам огромное.
Я вас пожалуйста. Благодарю еще раз.
Ага. Спасибо.
Божьей помощи вам, всего доброго.
Спасибо, Господи, во славу Божию. Ну вот, замечательно, вы все сказали, спасибо вам огромное. Единственное, меня смутило, почему вы все это Таисии Владимировне говорили. Потому что ведь другим радиослушателям тоже интересно ваше мнение. Спасибо. Александр Кузнецов, «Полярный дневник», я посмотрю, и если будет возможность, желание и так далее, если как-то это вот совпадет с моими ощущениями, то почему бы нет? Почему бы нет? И вот... Когда вы еще не сказали слово «гордость», в хорошем смысле, естественно, да, у меня у самого возникло в голове это слово, в том смысле, что вот всегда, когда я готовлю передачи о таких людях, о которых я говорил в «Полярной Одиссее», вот «Литературное путешествие», у меня действительно возникает чувство гордости и желание, если не самому подражать, так ориентировать там своих детей, ориентировать других каких-то молодых людей на то, чтобы... они в хорошем смысле подражали вот тем людям, тех времен и текущего времени. Я уже упоминал, и вы сами помните, что была у нас Ольга Стефанова, шестая русская женщина в Антарктиде, да? Вот те люди мужественные, которые способны не только просто существовать в условиях Северного и Южного полюса, на гражданке или на военной службе, а в условиях мирного времени, во время войны или... И они, самое главное, и живут, и творят, еще дневники пишут, потом книги пишут. Вот это поразительно совершенно. И у меня действительно вот это чувство гордости и желание подражать, в хорошем смысле, оно всегда в душе есть по отношению к таким примерам в нашей истории. И очень важно понимать, что часть из них верующие, часть неверующие, часть даже атеисты, как вот Юхан Смул, да, который написал тоже замечательную книгу. Но здесь не нужно все мазать однокрасочными какими-то, какой-то палитрой, черное, белое, да. Нужно понимать, что человек заблуждался там в области самой главной, да, ну, как вот Герман Стерлигов, заблуждается в самой главной области жизненной, области веры. Но это не отнимает у него таланта, мужества и всего того, что действительно ему дано от Бога. Это и в отношении покойного Смула, и в отношении вот Стерлигова, и в отношении многих других людей, можно сказать. Нужно ценить в людях то, что у них есть. И ценить их, главное, пока они живы. Потому что у нас очень многие уходят, а потом мы... Ой, какой человек был! Какой же был человек! А вот когда он был живой, мы с ним не общались. И ничего о нем даже и не знали зачастую. Что касается анонсов будущих передач, я продолжу. Хочется, я уже это сделал, вновь пригласить кандидата исторических наук Максима Бычкова, чтобы сделать третью передачу о современном католицизме, а также отдельную передачу про Италию. Вот. Это будет попытка ответить на вопрос, почему территория итальянских государств, там, Венеции, Генуи, Флоренции, породила такие разрушительные движения, которых не породила территория, скажем так, никаких других государств. Не с чем сравнить. Вот этот разрушительный гуманизм эпохи Возрождения, антихристианский, масонство, фашизм, мафия и так далее, это все прекрасное, но такая неоднозначная нам итальянская земля подарила. Вот будем об этом говорить с Максимом Бычковым. Есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Во-первых, хотел бы благодарить вас за все, особенно за уточнение исторических моментов, со старообрядчеством связанных. Хотелось бы побольше об этом слышать и узнать вообще, насколько возможно врачевать старообрядческий раскол, поскольку когда приехали к нам в Луткарино старообрядцы по поводу Тураевской плащаницы, когда был круглый стол у нас в музее, то все время хотелось взять благословение у старообрядческого священника, и даже пришлось сказать, что батюшка, вот так хочется, но знаю, что нельзя.
Да.
Это во-первых. Во-вторых, такой вопрос в связи с юбилеем Сретения Владимирской иконы. Возможно ли исторически проследить как-то, раскопать где-то в архивах или еще как-то узнать, уточнить путь следования Андрея Боголюбского, благоверного князя, с иконой, и конкретно проходил ли он мимо Фрианова в Пушкинском районе, где есть усадьба, храм, и где в этом году на Троице состоялся областной конкурс вокалистов «Алябинский соловей», где мне пришлось участвовать.
Благодарю вас. Да, благодарю вас. Очень интересно вы вещи сказали. Что касается старообрядцев, то да, мы, с одной стороны, наша Русская Православная Церковь Московского Патриархата на известных вам поместных соборах трижды, да, в 20 веке она сняла клятвы крещения с старообрядцев, и это подразумевает возможность общения, но ни мы у них не берем благословения, ни они у нас не берут благословения. А здесь речь о другом, о том, что единоверчество или старообрядные приходы в русле Русской Православной Церкви, они возрождаются, хоть и не очень бурно, но возрождаются, и слава Богу. Именно там служба по уставу, устав о поклонах, устав о посте, знаменное пение, каноническая иконопись, русская одежда, не театрализованная, а настоящая, да? И все это в русле Русской Православной Церкви Московского Патриархата возрождается, слава Богу. Другое дело, что вот сейчас я недавно читал отзыв Константина Николаевича Леонтьева, покойного нашего мыслителя XIX века, о Тертии Филиппове, его друге, о его книге которую он в XIX веке написал, Филиппов, посвященную как раз вот теме врачевания раскола между нововерами и староверами, как он это выразился, да. И там же, в этой же книжке, он пишет о уврачевании болгаробесия, то есть болгарского раскола, который произошел в XIX веке, болгары от Константинопольского патриархата отпали. И вот тогда Тертий Филиппов сделал вывод, и Леонтьев с ним согласился, как можно это уврачевать? Только через Вселенский собор, куда должны быть приглашены греческие патриархи, как они были приглашены на утверждение патриаршества в России, как они были приглашены на вот эти, этот собор, который, к сожалению, нанес такой урон нашей церкви, принес раскол, который вот середине 17-го столетия, да. И вот Тертий Филиппов писал о том, что, собственно, на Вселенском соборе с участием Константинопольского и других патриархов нужно уврачевать и раскол болгар от Константинополя, и раскол между нововерами и староверами, или новообрядцами и старообрядцами. Но вот сейчас ситуация изменилась, как вы понимаете, во всех отношениях. Во-первых, болгары уврачевали свой раскол с Константинополем в значительной степени, по крайней мере, да, как раз в ходе, в конце Великой Отечественной войны, слава богу. А вот эти клятвы прещения, снятые на поместных соборах Русской Православной Церкви Московского Патриархата, а Константинопольский Царьградский Патриархат так далеко ушел в своем экуменизме и в своем стремлении к течениям века сего от истины и традиции, что, к сожалению, я, например, при том, что мы паки-паки признаем, что они главные, вот этой пентархии, да, церквей. Я, например, не представляю, какое позитивное значение греки могут внести в жизнь русских православных людей. Вы знаете, какое они негативное вносили, да, в области эстонской, в области Украины, там другие на постсоветском пространстве места, вот эти претензии греков на то, что плохо лежит под, как им кажется, плохо лежит под каноническими нашими территориями Русской Православной Церкви. И теперь это уже не ответ на вопрос. Теперь все еще гораздо сложнее. Поэтому, конечно, это тема, которой нужно заниматься, молиться, нужно беседовать нам и им, старообрядцам, поповцам, беспоповцам, представителям Русской Православной Церкви и зарубежной церкви, тем, кто объединились с нами, с теми, кто не хочет с нами объединяться, со всеми православными нужно находить общий язык. Что касается Владимирской иконы и пути исследования Андрея Боголюбского, и, кстати, не только православными нужно находить общий язык, это тоже. Вот, Андрей Боголюбский, Владимирская икона Божьей Матери, это очень интересная тема, я специально не занимался, но я себе записал. Вот, благодарю вас. Коль скоро я упомянул Германа Стерлигова несколько раньше, то я хочу сказать, продолжая анонсирование будущих передач, что его культ уже буквально стерлиговцев, он цветет и пахнет, поэтому я планирую дать ему второй ответ. Сам он их не слышит, слышать не хочет, но люди за ним идут, поэтому говорить об этом нужно. А есть еще телефонный звонок. Добрый вечер.
Здравствуйте,
да, с здравствуйте. Праздником. Вас также.
Спасибо. Максим Александрович, вот, может быть, я так уже несколько навязчиво повторяюсь. Как-то я вас спросила в связи с гусаром-монахом
Булатовичем, да.
Так сказать, отцом Антоновичем.
А, Антоний Булатович, да, да.
Да, Антонием Булатовичем, извините, да, волнуюсь. А вот по поводу
Имиславия,
все-таки, если есть какая-то возможность кого-то пригласить, или все-таки этот вопрос, потому что он у нас совершенно не рассматривается. Хотя там очень много таких моментов, ну, о которых просто люди не подозревают и считают, что это какая-то ересь и так далее. Ну, хотелось бы этот вопрос
поставить. Да, я вас благодарю. Вы знаете, вот. Я вам что
и
скажу?
Еще, да, еще, извините,
хорошо, пожалуйста.
Ага. Да, простите, тоже вот я, по-моему, совсем недавно вам звонила как раз по поводу царя Бориса Годунова. И, может быть, я тоже как-то косноязычно сформулировала свой вопрос или даже не смогла его как следует сформулировать. Вот по поводу предания, то есть по поводу того, вот что у нас в нашем русском, так сказать, образе мышления уже сложился какой образ царя Бориса благодаря Пушкину, который, как вы знаете, это наше все, мальчики кровавые в глазах, Мусоргскому и так далее. То есть, так сказать, ну, имеет ли смысл на это обращать внимание? Я понимаю, что, например, за синодальный период у нас, конечно, может быть, и в церкви было, так сказать, некоторые перекосы, и, так сказать, какая-то неправильная информация, фальшивая. Но все-таки вот народное предание. Я просто знаю, вот, например, на Косовом поле, когда была битва, там считался такой Вук Бранкович. Это как бы уже синоним предателя. Но согласно исследованиям историков, оказалось, что он на самом деле не предавал. И вот, то есть народное такое, народное образ этого реального деятеля
не совпадает с историческим.
Да, не совпадает с историческим. И с этим ничего сделать нельзя. Это вот уже косовский миф. И мне кажется, что у нас вот то же самое, как-то очень трудно это повернуть с царем Борисом и, может быть, еще с какими-то личностями. Поскольку это уже как бы практически так же, как и с царем Иоанном Грозным, когда церковь утверждает, что тут вот недавно тоже по поводу этого фильма «Царь» известный искусствовед высказывался, что вот там подвиг митрополита Филиппа, так сказать, воспевается. Ну, то есть противоставляются.
Ну, я понял вас, да.
Да, извините, что за...
Да нет, ну что, спасибо огромное, просто чтобы вам ответить. Да. Значит, что касается Антония Булатовича, вот поверьте мне, нет никакого там, как это, второго дна в моем общении с вами. Я не обращаюсь к этой теме пока не потому, что я там что-то себе думаю, но вслух не говорю, а потому что просто я не созрел. Вот то же самое с Евгением Константиновичем Никифоровым, нашим директором радиостанции «Радонеж», «Братство Радонеж», да? Буквально вот недавно мы там говорили на какую-то тему, он мне говорит: «Максим Александрович, вот пригласите, я вам предлагаю вот этого человека, поговорите на эту тему». Я говорю: «Евгений Константинович, ну, я не могу этого сделать, потому что я не готов, я не созрел. Это будет шелуха, это будет сыро, никому не интересно». Понимаете? Если я не созрел, бессмысленно мне говорить о Булатовиче. Я о нем, конечно, знаю, читал, но я не могу сказать, что вот прямо вот сейчас я готов о нем говорить. Поэтому вы ж меня простите, потерпите, пожалуйста. Что касается предания о Борисе Годунове, я понял, вы вот развели на две части, как бы мифы и предания народные, и мифы и предания, созданные историографией, художественной литературой, Мусоргским и так далее. Это разные совершенно вещи, хотя и взаимосвязанные. Что касается и других мифов, и в отношении Годунова, и кого угодно, я занимаю совершенно четкую позицию, что их поворачивать, как вы выразились, и развеивать нужно. Иначе вообще нету смысла заниматься историей, и как бы без истории человек не человек, да? То, что я сказал, уже история, 5 минут назад, уже все, уже история. Мы с вами живем во времени, и мы должны знать историю. А есть истина историческая, факты. А есть либо не специально озвученная, придуманная, либо заведомая ложь. И ее, конечно, нужно и поворачивать, и топтать, и разбирать по полочкам, как угодно. Вот. Предания о Борисе Годунове, которые вот такие народные, я какое-то количество из них знаю, и со знаком плюс, и со знаком минус, но я думаю, что это тоже еще дело будущего, чтобы мне разобраться в этом вопросе более подробно. Потому что мне это интересно, действительно, но как бы вот специально я еще этой темой особенно не занимался. Другое дело, что вот эти мифы и предания историографические, я о них вот постоянно говорю и стараюсь это развеивать. Есть еще телефонный звонок. Добрый вечер.
Добрый вечер, Максим Александрович.
Да, добрый вечер.
Тут вы говорили в связи с рассказом о путешествиях северных, что хорошо бы при жизни рассказывать о таких людях. Вот есть такой человек сейчас известный, пострадавший за православную веру в советское время, угу. Владимир Николаевич Осипов.
Ну да, конечно,
вы, конечно, знаете его. Хорошо, да, как и писатель Леонид Бородин, который уже,
к сожалению, ушел.
Умер. Да. Вот коротко, если бы вы рассказали о них. Сейчас Владимир Николаевич в тяжелом положении, ему вот деньги на операцию собирают.
Угу.
Тем более вот сказать бы о нем.
Да, я благодарю
вас. Он многое сделал.
Да, я понял. Ну, во-первых, я тогда, наверное, прошу всех радиослушателей помолиться о здоровье раба Божия, болящего Владимира. Вот. И, во-вторых, не знаю, рассказывать о человеке в его отсутствии, здравствующем, слава Богу, как-то сложно. Наверное, мы будем надеяться, что он выздоровеет и просто поучаствует в нашем эфире. Ну, вот за эту идею я вас, конечно, благодарю. Добрый вечер.
Здравствуйте, Максим Александрович.
Да, здравствуйте.
С наступающим вас днем памяти.
Вас также, да.
Спасибо. Несколько вопросов. Вот, во-первых, в связи вот с тем, что приближается ваша лекция, вот вы упомянули, так сказать, о вашем неприятии православных измов.
Ну да, вот, тех, которые перечислил, да.
Да-да-да. Но при этом как бы хотелось бы узнать ваше мнение, почему, возможно, эти измы православные, такие как капитализм, при этом православие, феодализм, это первый вопрос. Uh-huh. И другие измы, рабовладельщество, почему при православии православные может существовать. И вопрос вот, алло,
о
Борисе Годунове, вот я так вообще-то думал, что это еще не закончилась эта тема.
Нет, еще не закончилась.
Ага, вот. И вот вопросы. Вы сказали, вот, говорили о том, что насколько был Иоанн царь великий,
Грозный.
Он был молитвенник. Но вот ничего не известно мне, по крайней мере, о том, насколько Борис Годунов, вот, исповедовался ли он. И вот это было бы интересно узнать. И о Пушкине. Вот я вот о нем сказано, что это был, царь сказал, что умнейший человек своего времени. Вот, и я думаю, он бы не настолько глуп был, чтобы такие написать слова о царе Борисе. Нет, Борис, нельзя молиться о царе Ироде, Богородица не велит. Вот Пушкин, я думаю, все-таки не настолько был, чтобы такие слова сказать о Борисе Годунове.
Я вас спрошу, пока вы в эфире.
Хорошо.
Предыдущие два вопроса понял, я вот не понял эту цитату известную из Бориса Годунова, который там словами юродивого,
вы к чему об этом говорите?
К чему? Что вы в этом видите?
Я все-таки после вашей передачи вот склонен все-таки к версии Пушкина, вот также вот Алексей Константинович Толстой писал драмы о Борисе Годунове, все-таки мне стало их версия как бы ближе. Вот там еще такая.
Это какая, если версия, как вы? Ну, то есть негативный образ, да? Негативный образ.
Нет, вот у меня все-таки вот возник более вопрос о том, насколько был причастен Борис Годунов. Прямо или хотя бы косвенно, или хотя бы просто думал, чтобы как бы хорошо бы было, если бы был бы устранен, не было бы царевича, и я бы занял бы его место. И в связи с этим, может быть, и бы мучила совесть, почему он не хотел потом венчаться на царство, потому что он все-таки это чувствовал это, и поэтому у него, так сказать, возникло препятствие, он чувствовал какую-то свою вину.
Вот. Ну, спасибо, я понял вас, благодарю. Значит, давайте по порядку. Православный капитализм и феодализм, они также не существуют и не могут существовать, как и все прочие измы, которые я назвал. Потому что феодализм и капитализм и прочие вот такие термины, ну что это такое? Это марксизм, это истмат. Это все такие вот учения идеологические, научные и псевдонаучные, которые мы с вами, как православные люди, воспринимать всерьез не можем. Ну, о чем вы говорите? Ну что, тут вы еще мне там про родоплеменной строй расскажите или какое-нибудь рабовладельческое общество. Я понимаю, что мы все это учили в школе, но это же бред. Ну, какой феодализм, какой капитализм? Это я не говорю о том, что там не существует капитала и так далее. Но просто те оценки, которые даются марксистами, представителями там истмата, и, собственно, самими представителями современного крупного капитала западного, скажем так, они заведомо ложные для православного человека. И с социалистической точки зрения, и либеральной точки зрения, они для нас сами неприемлемы. Поэтому эти измы, они тоже не могут быть православными и христианскими. Что касается, молился ли, исповедовался ли Борис Годунов. Ну, вы сами понимаете, чего вы спрашиваете. Говорят, что на войне атеистов не бывает. Можно перефразировать и сказать, что до определенного времени на Руси вообще не было атеистов. Любой человек молился и исповедовался. Ну, и венчанный государь-то. Вообще, конечно, я думаю, что, как это не раз бывало, у нас есть вот два радиослушателя, вот только что звонивший уважаемый, и еще одна радиослушательница, которая все время задает вопросы по принципу «накале мочала, начинай сначала». Знаете, я думаю, что лично вас, последнего радиослушателя, я никогда не убежу ни в чем, потому что вы с блеском цитируете мне энциклопедии, Википедию, Британику и прочие замечательные произведения человеческого искусства. Ну, с трудом как-то вот до вас доходит новая информация. Даже когда я говорю о том, что Борис Годунов по смирению христианскому отказывался от престола и по физической немощи не хотел его занять, вы это кощунственным совершенно образом превращаете в аргумент в пользу негативного образа Бориса Годунова. Вот, понимаете, я считаю, что это кощунственная аргументация с вашей стороны. Начинается все, конечно, от наличия или отсутствия элементарной логики. Есть такая дисциплина, значит, называется логика. Иногда ей люди учатся, иногда они ею владеют из детска. Но если она отсутствует, как говорится, ну, не могу вложить в ваш ум собственные какие-то мысли и так далее. Ну, даже и не буду дальше продолжать про царевича и так далее. Это все, конечно, не стоит в очередной раз повторять, насколько бессмысленно, неуместно, несвоевременно была смерть царевича Дмитрия Угличского для всех, включая Бориса Годунова, кроме тех, кто воспользовался его именем для того, чтобы свергнуть Бориса Годунова. То есть имя царевича Дмитрия, тогда его называли князем, потому что он незаконнорожденный, не царевич. Его имя, оно не было у живого младенца, оно не было именем реального претендента на престол. Никогда. А вот мертвый, воспользовавшись его именем, украв его имя, да, можно было устроить смуту, можно было устроить переворот, заговор и все, что мы знаем по смутному времени. Вот, украсть имя, сковырнуть Годуновых, если хотите, что нужно было. Я об этом неоднократно говорил. Я думаю и надеюсь, что другие радиослушатели это поняли. Есть еще один телефонный звонок. Здравствуйте.
Добрый день. Максим Александрович, вопрос такой. Вот есть такая известная теория Николая Николаевича Лесового «Империя и церковь». И в ней утверждается, что империя никуда не девается, то есть она периодически переходит от одного императора, значит, от одной эпохи к другой. И в частности, там, если я правильно понял, было сказано о том, что главой церкви является все-таки император, а не патриарх. Вот не могли бы вы эту тему как-то поглубже осветить, чтобы разобраться в этом вопросе, на мой взгляд, очень важно.
Да, благодарю вас, это действительно интересная тема. Я хотя и брал интервью у Николая Николаевича в свое время, и можете посмотреть в интернете на сайте Радио Радонеж запись моей беседы с ним, но это было довольно давно, и, честно говоря, я не очень помню его личные представления вот на эту тему, поэтому не могу их комментировать. Что касается трансляции империи, то это вот идея, трансляция империи, она, конечно, придумана и изобретена не Николаем Николаевичем Лесовым, а она является традиционной для всех трех Римов, скажем так, да, идей, и она действительно очень интересная. Самое интересное здесь, вот на мой взгляд, то, что эта идея не имеет никакого отношения к геополитике, или, если хотите, иначе скажу, более понятно, не имеет вот эта идея преемства империи отношения к почве. Это духовная идея. Она не привязана ни к пограничным столбам, ни к попытке освобождения Константинополя. Это все поздние наслоения, которые не имеют отношения к этой вот реальности. Спасибо вам, я записал и, наверное, обращусь к этой теме. Добрый вечер.
Добрый вечер. Вы знаете, я хотел поддержать вот перед не последний поэт, а вот который, он все время, или он провокатор, или не понимающий, некомпетентный. Извините меня, но вы 100% мы поддерживаем вас.
Спасибо огромное. Я знаю действительно, что я многих убедил, вот как бы подтолкнул к образу позитивному Бориса Федоровича Годунова. Ну, не будем так уж прям судить нашего постоянного радиослушателя. Простите, запамятовал его имя. Строго не будем так его судить. Но, конечно, определенную оскомину вот этими постоянными вопросами по тому принципу, о котором я сказал, уже вы набили. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Я вот так думаю, если бы Борис Годунов мог, допустим, так покуситься на детскую душу, то разве бы он остановился власть потерять эту? Да никогда. Поэтому он никогда этого не делал. Это абсолютно точно. Все, спасибо вам
да.
огромное.
Благодарю вас. В том-то и дело, вы понимаете, что вот я часто обращаю внимание на то, что всегда, когда мы, историки, публицисты, любой вот гражданин, исследуем русскую историю, что-то читаем, в чем-то разбираемся, то можно даже не быть верующим человеком, хотя это жалко, да, когда человек не верит в Бога, но нужно все равно понимать, как мыслит верующий человек. И вот понять русскую историю без веры в Бога, без христианства, без церкви невозможно. И понять Бориса Годунова, о чем я уже неоднократно говорил, вот без этого его молитвенного подвига, который имел место быть, его служение, вот мы с вами те, кто болеет не гриппом, а всю жизнь. Да, есть такие люди. И они продолжают работать, трудиться. Мы понимаем, как им тяжело. Этот человек болел всю жизнь, Борис Годунов. Он был очень в тяжелом физическом состоянии. И он умер молодым. Но при этом этот человек как много сделал. Я много всяких еще других анонсов сегодня не успею сделать, но, Бог даст, вы их уже в качестве самих передач услышите. И вот подходя к концу нашего сегодняшнего эфира, давайте еще звонок послушаем.
Здравствуйте, дорогие слушатели, дорогой ведущий. А вот по поводу логики. Вот, потому что мистификация истории очень сильно развернулась. И давно уже там Миллер, Байеры, все эти скаллигеры.
Да.
И вот уже видна какая-то закономерность. Все российские деятели, которые родились за государственность и которые много сделали, оказываются очень злыдними. Там Грозные, Петр Первый, ну и многие имена. Вот те, которые были государственниками. Понимаете, это странная вот логика, ну, Запада веет ветер. И еще такая, мне вспомнила, что когда Пушкина назначили главным историком, ну, если должность я правильно помню, называю, и он был допущен к секретным материалам по поручению царя писать историю. То ли Петра, то ли вообще историю в противовес Карамзину. Он туда что-то углубился, и так его там что-то так удивило и напугало, что он отказался от этого, от этой деятельности. Угу. Вот что его там могло так сколыхнуть?
Да, благодарю вас. Ну, вы знаете, конечно, Борис Годунов, Иван Грозный, Петр Первый и другие вот такие государственники, они очень разные люди, очень разные люди. Здесь за две минуты подробно на эту тему не скажешь. Но мне кажется, вы верно подметили общую тенденцию, которая заключается в том, что, скажем так, критики и недоброжелатели русской цивилизации, они стараются не в долины какие-то стрелять, там зачем им долины, да, они стреляют по горам, по вершинам, по Килиманджаро, по вот Эвересту, они стараются сбить вот те путеводные маяки в русской истории, которые, собственно, для нас с вами являются нитью Ариадны, вот о чем речь. И что касается Пушкина, там все, конечно, сильно неоднозначно. Я сейчас не очень понимаю, о чем идет речь, вот чего он там испугался. Но понятно другое, что и Пушкин, и Карамзин, и многие другие, кто жили в 18-19 веках, они, конечно, очень сильно ориентировались на официоз. Что положено говорить, а что не положено. Ну, понятно, что это есть и сейчас. Это было, наверное, и всегда. Но почему я и говорю, что 16 век – это расцвет традиционной русской истории, культуры, веры. Потому что тогда официоз по максимуму совпадал с идеалами, с традициями, с народными какими-то позитивными представлениями, как оно должно быть. Понимаете? Именно тогда. И чем дальше вот к нашей реальности, к нашему времени, тем больше разрыв, вот этот раскол в нашем сознании, верхов, низов, идеалов различных и так далее. Вот в чем проблема. Я благодарю всех радиослушателей, которые сегодня позвонили в эфир. Обязательно буду вот то, о чем вы говорили, пытаюсь разобраться в этих темах поподробнее. Напоминаю, что у микрофона был Максим Емельянов-Лукьянчиков. Сегодняшняя передача была посвящена вашим отзывам, вопросам и пожеланиям. Они были очень разные, я удовлетворен этим.